Алло.
Алло. Привет.
Привет. Я как раз ваш этот IT на бегу слушал.
Как
А что-то
сам чат-трек?
я так в этом приложении там указывается время, получается, местное.
Время, да, там было время московское. Ой, московское, говорю, лондонское. Низкая. Вот.
Нет, у меня было время стояло 17:00. Я почему-то думал, что это московское. Вот, оказывается.
А, ну так значит там переводится, да, для каждого человека свое. То есть у меня в 12 было. Вот. Ну там, я не знаю, то вроде говорили, что чуть не все оповещения получили. У тебя был пуш? Так, что-то связь барахлит.
А ты слышишь?
Сейчас слышу, да, у тебя связь барахлит, отсоединялась. Ну,
А,
может.
я гарни... Наушники подключил просто.
А, нет, сейчас, кстати, эта связь гораздо лучше стала. То есть нет каких-то шумов посторонних. Вот. Вот это спрашивал, вот у тебя был пуш, что там разговор начался? Ну, в 5 часов.
Что-то я не видел, кстати. Нет,
Ну вот,
по-моему,
просто
не
там
было.
вроде говорят, что не все пуши получили, и поэтому там что-то на людей мало было.
Но у меня не было пуша.
Ну вот, это интересно. Просто в любом случае, даже если ты не видел, то есть должен был прийти пуш, и там ты должен просто видеть, что так, ну, не знаю, пропущенный пуш, что что-то идет. Тем более это был разговор был сколько? Минут 40, наверное.
Ну
То есть
да.
за 40 минут, наверное, увидел бы. Вот. Ну, в принципе, это. А как там этот по качеству? Потому что себя же я не мог слышать, а вот у Антона, ну, с кем я говорил, у него местами такие прям, особенно в начале, сильные шумы были.
Ну, шумов много было, да.
Поэтому
Но...
это интересно.
Ну, как бы речь-то вроде хорошо слышно, там все понятно, а шумов много.
Вот надо, короче, ну вот, как сказать, пробовать. Просто вроде интересно кажется, мы же там придумали несколько этих вариантов тем. Надо распланировать их.
И с какой периодичностью?
Ну, пока не решили, но периодичность связана с периодичностью бега, то есть как минимум не чаще. То есть, и еще надо так, соответственно, чтобы согласовать расписание, то есть что когда я могу, когда он может. Вот, ну,
А он
посмотрим.
тоже в Лондоне или в Москве?
Не, в Лондоне, в принципе, недалеко. Мы же по факту там встретились в парке в одном. И там, ну, в Инстаграм выложил. Вот поэтому. Ну, в принципе, в одном районе, то есть, не знаю, час, наверное, друг от друга.
А то я подумал, что если в Москве такую погоду бегать, еще и
Не,
разговаривать.
ну зимой-то это прям совсем на любителя. Есть, конечно, люди, которые бегают, но это очень экстремально. Но зимой уж на лыжах. Как-то.
Антон же бегает.
Не, ну, а кстати, Антон, кстати, да, вроде бы у него же был пробег какое-то время назад. Я, кстати, его это встраивать давно не обращал внимания.
Ну, я
Один.
видел пару недель назад. Я сам, в принципе, не выбирался уже 2 недели почти.
А у тебя там этот там также, ну, из дома прям где есть где там кататься, ехать куда-то.
Ну, я езжу, но тут как бы у меня от дома, ну, километра 2, наверное, в принципе, рядом, около дома.
Это там же, где база отдыха?
Да.
А, не, ну да, в принципе, там близко. И как теперь этот? Получается, полностью сейчас этот из дома работаешь?
Да, полностью. У меня сейчас еще и этот и преподавание. Вот в среду вторая лекция уже будет.
Прикольно. А там этот в каком формате? То есть Zoom и куча этих подключенных пользователей?
Ну,
Или
в
как?
зуме
Или...
онлайн все.
Или... Нет, есть бывает же формат, вот раньше был, мне кажется, популярен. Это стрим, получается. То есть один человек говорит, и сбоку где-то чатик. Или это
Ну,
Zoom именно, что все подключаются параллельно, и каждый, ну, то есть каждый видит экран другого.
а,
Не
нет,
экран, а вообще человека другого.
ну, у кого включены камеры, да, они друг друга видят. А так, в принципе, нет. То есть экран расшаривает ведущий только и показывает все. Вот. Ну, там, в принципе, и переключать можно, разрешать другим. Ну, как обычно в Zoom.
А, не, ну нормально.
Единственное, что, может быть, было бы лучше выкладывать видео, например, в записи, а потом уже там отвечать на вопросы по видео. Вот, потому что, ну, когда онлайн все это рассказываешь, там, ну, я вот учился, когда там, ну, было просто, что за лекцию не успеваешь практически ничего усвоить, и, соответственно, и вопросов особо нет во время лекции. Вот как у этого
Все, я тебе даже тему создал.
у Степик, по-моему, вот такой формат, что они сначала выкладывают видео, а потом уже там по всяким вопросам уже консультируют.
Не, кстати, я так этот. Я не то, что пробовал, я смотрел только которые бесплатные лекции. И, ну, понятно, есть там Coursera, но там вообще формат не живой же. То есть ты смотришь видео и отправляешь работы.
А, ну, степики, в принципе, вроде так же.
Там тоже без живого общения.
Да, но там, в принципе, вроде как бы вопросы задавать можно, вот, но когда на них ответят, неизвестно. Ну, я как-то пробовал что-то там что-то по Linux там изучал немножко.
Не, ну, скорее всего, у них один формат, как, ну, там, не знаю, ну, Coursera, Stepik, там другие какие-то вроде есть.
Да, сейчас еще какой-то тоже популярный, забыл, как называется. Тоже
Не, есть
иностранный какой-то.
какой-то, я не помню, как
Хекслет.
называется, как называется?
Хекслет еще есть из
А.
подобного.
Ну, да. Ну, сейчас много этих уже получается, который в живом формате, который активно как раз и рекламируют, и это там Skillbox, Skill Factory. Это другой формат, и там именно живое, вроде как.
Ну да, вот и у нас, в принципе, так же, да.
То есть это современный вариант, ну, формат. Вот. И как этот первый опыт это обучение.
Да, кстати, ну так интересно, потому что, ну, вроде как бы лекция-то она, в принципе, короткая, там где-то полтора-два часа, вот, но подготовка к лекции, там, я не знаю, она занимает, ну, дня 3-4, наверное, полноценная работа.
Прикольно. А вас этот не выкладывают куда-нибудь на YouTube? Записи.
Ну
То есть
нет,
это по...
это же платные курсы,
Ну вот,
если
не,
не
ну часто
выкладывают.
бывает тоже, что вроде... Ну, хотя, наверное, другой формат, опять же, что записывают для онлайн-слушателей, а потом то ли сами люди, то ли кто сливает, то ли официально все это на Ютубе.
Ну, пиратские есть, в принципе, там на всякие сервисы-то выкладывают, а на YouTube, ну, там, я не знаю, только эти открытые уроки выкладывают.
Так забавно. То в свое время вот Данил, он же преподавал Mail.ru, у него там все его ролики есть. Просто
А
так
он
смотрел.
в Mail.ru, это же Geekbrains, да?
Ну, по-моему, да. Ну, там она как-то у них, она вроде вместе работала. Но на самом деле Mail.ru, они же купили все там, по-моему, из подобного. Там, я не помню, Skillbox какие-то. Ну, как, короче, как, кого-то из этих они тоже вроде купили. Либо Skillbox, либо Skill Factory. Вот. Но, по-моему, тогда он преподавал еще, ну, не от академии таких, а именно это был какой-то, ну, курс совместный Mail.ru и какой-то из университетов. Наверное, возможно, даже Бауманка. То есть это было немножко другое. Это совместная программа. Получается, некий курс, который внедряли в стандартный курс ну, не знаю, Бауманки. Вот. То есть, по-моему, то ли Яндекс, то ли, по-моему, Яндекс работал с МГУ, а Mail.ru работал с МГТУ Баумана. Так, у нас вопрос есть. Давай послушаем.
Ребят, вы конкретно говорите о преподавании каких дисциплин?
Ну, мы говорим если... А, давай я скажи.
В моем случае это преподавание Kotlin в бэкэнде.
Так. И сколько, получается, ты уже на текущий момент провел лекций?
Ну, пока я одну лекцию только провел. Вот у меня на следующей неделе одна лекция. И там
все понятно, я просто сейчас для бэка Python изучаю.
Так, вот, понятно. Так, а получается, то есть у тебя идет лайвстрим, ну, то есть живое общение, то есть ты читаешь лекцию, сколько-то времени, там как идет, то есть ты читаешь, ну, рассказываешь непрерывно, то есть просто вот как есть материал на лекцию, или там идет...
Там как получается, ну, по крайней мере, вот с первой лекции было где-то полчаса, минус 40 я там рассказывал теорию, ну и потом уже там оставшееся время, получается, писал код, ну, показывал, как все это делать.
А, не вопрос. Вот. А вопросы там, получается, опять же, могут голосом, да, задавать. То есть, здесь, в отличие от как вот раньше были форматы, то есть когда текстовые, и ты читаешь, ну, по сути, как трансляция вот в Ютубе бывает, когда люди читают то, что пишут в комментариях. А, ну, ты, а там бы... получается...
Да, там, в принципе, и голосом можно, но просто это обычно не приветствуется, потому что, ну, как бы идет повествование, и у кого вопросы какие-то есть, они пишут. Вот, а голосом это обычно, ну, обсуждается уже в конце лекции, то есть там уже всякие общие вопросы по всей лекции.
А там, получается, там, кстати, интерфейс, не интерфейс, а программа, получается, именно Zoom или какая-то своя или еще другая?
Ну, программа, ну, стандартный Zoom, да. Там
просто еще
рекомендуют другие программы использовать, чтобы там удобнее расшаривать экран было, чтобы туда помещался и чат, и там этот список участников.
Ну да, просто сейчас еще популярно, ну, получается, когда не именно вот. Просто Zoom, по сути, сейчас часто это как Skype. То есть такое личное общение. Еще популярно достаточно это для образования, это Microsoft Teams. Вот. И там так, своеобразно, я точно не знаю всех нюансов, но там, по-моему, есть главный, ну, ведущий, кто рассказывает, а остальные могут, ну, что-то вроде поднимать руку, чтобы попасть в эфир.
А, ну, в Zoom тоже такое есть, да.
А, там есть такое, то есть там не равные права, то есть как, допустим, когда общая конференция, то есть там 10 человек, и каждый может в любой момент что-то сказать.
Нет, ну сказать, в принципе, может в любой момент, но также там есть и кнопки, чтобы поднять руку, там, ну,
А, то
чтобы
есть...
не преподавателя не прерывать.
Понятно. То есть это не ограничение, то, что никто не может сказать, а просто больше вежливость. То есть, ну,
Да.
как, надо поднять руку, и чтобы действительно тебе одобрили. А ты, получается, видишь, кто это, ну, не знаю, поднял руку, и как ты можешь этот сказать. Или там просто голосом ты говоришь, что там, и назовешь имя, и вот можете говорить.
Можно голосом сказать, а еще там есть кнопочка такая, чтобы попросить включить звук. Ну, сказать голосом что-то.
Интересно.
Мы
Для контекста. Так, говори.
на работе, в принципе, тоже для общения используем Zoom. Вот, но мы работаем через прокси, и там частенько бывают проблемы с подключением в Zoom. То есть там приходится там несколько раз заходить в конференцию.
Не, у нас Zoom используется, но больше как второй, либо, ну, кому удобнее. То есть у нас основной инструмент это, ну, Google, не знаю, как называется, Hangout. Ну, короче, видеоконференция через Google.
А, мы пробовали так тоже, да.
Ну, через, ну, с календаря, то есть назначаем встречи в календаре, и люди, соответственно, могут собраться и организовать видеозвонок. Потом второй вариант, который чаще используется для звонков один на один, чтобы просто обсудить. Но, в принципе, для небольших встреч тоже используется. И именно для расшаривания рабочего стола и каких-то, ну, таких небольших бесед, где мало людей, это в Slack, видеозвонки в Slack. Ну, у нас основной, получается, как мессенджер Slack рабочий.
У
Вот
нас,
у них, в
кстати,
принципе...
у нас в офисе используется Slack тоже в качестве мессенджера.
Не, ну сейчас, да, это сейчас прям, ну, может быть, не то, что стандарт, а может быть, наиболее удобное, что ли, из того,
А
что
вот
есть.
про видеозвонки я что-то не слышал в Slack, что там такое есть.
Ну, там есть звонок, и, соответственно, ты там можешь уже выбрать, что тебе, показать экран. Ну, мы обычно чаще голосом и показываем экран, потому что видео смысла нету большого. Поэтому используем только как голосовое. Но это, так скажем, способ быстро что-то обсудить. То есть если Google это действительно длинные митинги, где обсуждаются дальнейшие, ну, планы какие-то, то есть какой-то митинг на полчаса, на час, может быть, серьезный. А Slack это небольшой короткий звонок
А
с расшариванием экрана.
в Гугле же ограничений по времени же нету? Звонка.
Ну, я не уверен, ну, как сказать, ну, до часа спокойно, наверное, нету.
Там
Ну,
в
какие-то,
Зуме
наверное, есть
там
там.
вроде 40 минут, что ли, там ограничения на звонок.
Ну, в Zoom, да. В Zoom, я не знаю, у нас в Zoom используется тоже, опять же, один на один, и то с, получается, людьми, которые, ну, как бы, кому удобнее Zoom. То есть это неофициально и получается на третьем месте. После Google и Slack.
Что-то я сейчас смотрю Slack и не вижу там, где
Нет,
там
там надо зайти в
звонки.
группу. Вот есть какая-нибудь группа.
Да.
Ну, либо можешь зайти в контакт человека, и там тоже должен быть иконка звонка. Ну, прям надо в профиль зайти.
А, точно есть такое, да.
Нет, такое, ну, используется, да. То есть, ну, тут понятно, кому как удобнее. То есть, если принято в Zoom, то, в принципе, Slack он никаких плюсов не даст. Ну, в плане звонка. Просто то, что один интерфейс, если ты переписываешься, то возможно, проще бывает нажать звонок там же.
А в Телеграме, кстати, нету какого-нибудь расшаривания?
В Телеграме, честно говоря, мне кажется, сейчас нету. На самом деле, вот я читал вот на этой неделе, там Телеграм какие-то глобальные обновления планирует, ну, когда-то, непонятно когда, в том плане, что они собираются выходить на, как бы, не знаю, на рынок корпоративных мессенджеров, то есть вносить в себя какие-то правки, связанные, ну, по реализации функций Slack каким-то образом, ну, как я понимаю. И там, скорее всего, все будет уже. Ну, не, сейчас там как есть, то есть обычный чат, группы, каналы.
Ну, вообще, это было бы удобно, потому что мы вот, ну, для общения обычно используем Telegram. Вот, и из Телеграма уже запускаем Zoom. Если бы все это было в самом Телеграме, было бы намного удобней.
Ну да. Так, вот к нам присоединился Ильдар. Привет, Ильдар. У нас коллега с Mail.ru.
А как ты видишь, кто присоединился?
А там можно, короче, два варианта. Ну, сам простой, это нажимаешь на наушники. Нажимаешь там список этой активности.
А, прикольно, да.
Там, да, и видно вот Фропс, это Ильдар. Есть еще Муму 7. Ну, видно всех пользователей, которые присоединялись, ну и, возможно, остались слушать. Сейчас есть вот три слушателя. Вот. Кстати, слушатели могут задавать вопросы. Если что, мы обсуждаем, так скажем, опыт преподавания. То есть вот Дмитрий начал преподавательскую деятельность, а также относительно недавно перешел из технического, можно сказать, инженера-проектировщика электроники, программиста. Вот сейчас тоже это обсудим.
Кстати, мне понравился вот на преподавании, то есть перед тем, как начать преподавать, там был небольшой курс, примерно один месяц где-то, где рассказывали теорию, как там составлять презентации, там, как материал подавать, как выстраивать урок. И потом еще было эти демонстрационные уроки, то есть как бы там на 15 минут, на полчаса, чтобы немножко потренироваться.
Не, ну так интересно, то есть как вводный курс преподавания.
Да, да, там даже выдали по окончании сертификат, типа прошел курс преподавания.
А вот этот у вас, получается, курс преподавания, это конкретно связано именно с вашей компанией, или это уже... ну, некие публичные услуги, то есть, в принципе, не обязательно для вашей компании, а просто есть какие-то курсы, то есть, как, не знаю, Coursera, ну, не Coursera даже, а ну, как Skillbox.
Да, это наподобие Skillbox, просто руководитель этого курса именно, вот, на котором я учился и преподаю сейчас, вот, он работает в компании, вот куда я устроился.
Угу.
Как бы то есть, взаимосвязано.
Ну, получается, курсы сами по себе это разная компания, то есть другая совершенно компания, а той, где ты работаешь, но тот, кто работает у тебя, руководитель, он же занимается преподаванием.
А, да, да. В принципе, когда начинался прошлый курс, он руководитель, он работал в другой компании. Вот, и уже там где-то в течение курса он тоже перешел уже в эту текущую компанию. Вот, и с нашего курса вот нас двое выпускников вот ушли в эту компанию работать.
Интересно. И как первые впечатления, то есть именно не в преподавании уже, а в работе, получается, программистом, после сколько у тебя уже больше 10, наверное, лет работы инженером?
Не, ну на самом деле там, да, там все по-другому, начиная с организации процесса, то есть там использование Jira, вот, например. У нас, конечно, на предыдущей работе в последний год мы использовали трекер, но немножко другой там и специфика другая. Вот, а так, чтобы прям и учитывать время. Ну, и еще как бы нюанс удаленной работы, то, что, например, у меня время от московского отличается, и вообще у нас рабочий день обычно где-то по моему времени где-то ближе к 11 начинается. Ну, соответственно, и заканчивается он там в 9 где-то, в 9 вечера.
Интересно. А почему-то, по идее, должно быть наоборот, мне кажется, или ошибаюсь. То есть, если в Москве даже начало в 9, ну, наверное, правильно, да? То есть, Москва 9, у вас уже 11.
Да, и там пока все подтянутся, и только что-то там обсудить, если надо, то это уже ближе к 12 получается.
Да. Так, а у вас
Ну
сейчас формат, он...
и специфика спринтов тоже, потому что ну, на предыдущей работе там никаких спринтов не было, там, в принципе, одна задача, она могла растягиваться и на месяц, и на 2 месяца, а тут спринт 1 неделя, ну и как бы за эту неделю что-то надо сделать, ну, законченное что-то.
Да. Так, а еще вот сколько времени заняла какая-то вот подготовка, может, не знаю, самостоятельная, потом курсы, и так, чтобы вот сколько времени прошло от начала того, что ты подумал, что можно заняться программированием, и до того момента, когда ты начал работать?
Это вообще сложный вопрос, потому что, ну, если вообще, когда я более-менее серьезно начал программировать, это было где-то в 2017 году, то есть там я одновременно начал и на контроллеры писать программы, и изучать C-Sharp, вот, и где-то вот до прошлого года это так все в каком-то вялотекущем режиме было. А вот когда начался карантин, я так плотненько засел заниматься андроидом, а потом уже в середине лета наткнулся на этот курс. И вот почему он меня вообще заинтересовал, потому что, ну, просто это был единственный такой курс, у других его просто не было. Вот, интересно было. То есть и Kotlin, и бэкэнд в одном месте, ну, на тот момент просто не было такого. И
Интересно. А там в курсе?
вообще, в принципе, я в бэкэнд и не собирался, я как бы на Android хотел, но с Android почему-то не сложилось.
Интересно. Так, а вот еще, получается, курс был бэкэнд на Котлине, ну, ну, основное. А было ли там, ну, какие-то другие, не знаю, специализации или, то есть, какие-то предметы, которые не связаны напрямую с Котлином, но относятся ну, к программированию. Ну, то есть, тоже та же самая Jira, работа с принтами,
Ну,
там,
нет, это...
какая-то специфика, именно больше как бы общая для тематике программирования, но которая не относится конкретно к Kotlin, а может быть применима. Ну, то есть каждый программист должен знать, так скажем.
Ну, это у нас был довольно короткий курс, он где-то, если считать там активную часть, там это было где-то 3 месяца, ну, там, естественно, за это время там все было довольно сжато, и общего там практически не было. Единственное, вот где-то на одном из последних занятий там рассматривали, какие продукты вообще есть от JetBrains, там по этому всем типа TeamViewer, ну как там, ну как называется у них, по-своему у них там целая экосистема, которая говорят, что превосходит Jira. Вот, ну так мы ее просто посмотрели, что она есть, и все.
Понятно. Так, еще такой вот тогда вопрос. Вот с начала работы были ли какие-то трудности в плане, ну, нехватки экспертизы? Ну, каких-то знаний, которые там, ну, другие, допустим, сотрудники активно используют, и приходится наверстывать, узнавать новое?
Да, в принципе, ну, постоянно, наверное, потому что у нас такого не было, чтобы там какое-то время на адаптацию было. То есть с первого дня сразу уже пошли боевые задачи. Ну и приходилось там всех понемножку собирать информацию. Кто там уже работал, кто что знает. Вот с тем же ангуляром, например, с которым я, в принципе, раньше и не работал никогда. Там с GitLab, например, я тоже вот первый раз столкнулся здесь.
А у вас, получается, если использовать GitLab, у вас есть какие-то, так скажем, ну, системы, сценарии автоматической сборки, выкладки? То есть как вы используете, например, тот же GitLab?
Там есть какой-то CI, то есть в проекте у нас есть YAML-файл, который GitLab считывает и запускает деплой уже сборку. Ну, там сначала сборку, а потом деплой запускает. Вот. Я сейчас как-то не разбирался особо, как-то происходит все. Но смотрел, что оно есть такое.
Интересно. А у вас непрерывный деплой? То есть, получается, каждый может, ну, нажать деплой, то есть что-то запушить условно? То есть как вообще происходит процесс? То есть если брать как у нас, то, в принципе, ты делаешь какую-то задачу в своей ветке, потом отдаешь эту задачу на ревью другому человеку, своему коллеге. Коллега проверяет, смотрит, если есть претензии, отправляет тебе обратно, ты исправляешь, отдаешь снова ему или другому. Если все хорошо, то эта задача мержится в билд следующий. У нас билды сейчас раз в день. В предыдущей компании были 2 раза в день. Получается, билд проверяется, и если все хорошо, то отправляется, соответственно, ну, уже билды собираются там раз в день, и, соответственно, обратно мержутся в мастер и уже выходит на продакшн.
Ну, у нас что-то похожее, только происходит билд уже при пуше, то есть когда в GitLab попадает, там уже происходит автоматический билд. Вот, и потом, если там все нормально, замечаний нет, то есть все это смерживается в какую-то основную ветку версионную, и там уже происходит деплой уже окончательный. Вот, то есть по расписанию как бы там такого нет, если отправил пуш, то там у этой ветки и происходит билд.
А, то есть у вас все-таки, ну, говорю, непрерывный пуш.
Непрерывный, да, непрерывный.
Да, то есть сколько пушей будет, только и билдов.
Ну, там заодно и видно сразу, и там, если билд не прошел, например, то ошибка, значит, где-то есть.
Да. А у вас есть, так скажем, какое-то, не знаю, какая-то песочница, что, то есть, допустим, есть, ну, у вас же, как я понял, для сайта, то есть, раз Angular, то есть, разработка с какого-то сайта. Или нет?
Ну, не всегда он... У нас там микросервисы, просто для них есть несколько фронтендов. Вот, но, в принципе, они как бы довольно независимые, как бы и без фронтенда там
работают. Ну, то есть у вас... А, так, сейчас у нас есть вопрос.
Ребята, здравствуйте. Хочу поинтересоваться программиста. А какую программу вы знаете? Каким оперируете? Языком.
Так.
Ну, если касается меня, то я сейчас пишу на Kotlin для JVM. Вот. И еще на фронте вот немного на Angular с TypeScript. Вот, но в основном все-таки в основном бэк.
Так, ну, у меня основной это бэкэнд на PHP, также в меньшей степени Python. Ну, наверное, из основного все. Остальное уже так поиграться. GoLang немножко.
А GoLang, кстати, используете где-то в своих этих?
Не, у нас есть сервисы. Да, какие-то сервисы переводили, какие-то новые пишем. В принципе, новые зачастую. Ну, не знаю, давай быстрее, проще на GoLang. Но у нас это не пока не является каким-то там первым или приоритетным языком. То есть мы используем. Ну, не знаю. То есть там где-то наиболее удобно, но это не обязательно, что следующий сервис будет обязательно на GoLang. Но в целом это, можно сказать, есть в этом есть некий приоритет. Так, у нас два сообщения.
Кто из вас какой инженер и по какому направлению вы идете?
Так, ну ладно, давай расскажи. Кратко, какой инженер был и какой программист сейчас. Ну, программист сейчас уже только что, в принципе, сказали.
Ну, ладно, инженер я... Так, я был инженером и электроником, занимался разработкой скважины аппаратуры для бурения скважин. Вот, собственно, занимался схемотехникой и программированием контроллеров. Как-то так.
Да, ну вот сейчас перешел программист на Kotlin для бэкэнда. Соответственно, ну, сколько уже прошло? То есть первые 2 месяца работы. Так, еще вопрос.
Спасибо, ребят. А и вот второму персонажу я на вас подписался. Python, а если не секрет, скажите, пожалуйста, какой у вас опыт программирования? Спасибо. То есть сколько лет? Да, время. Сколько времени у вас программирование?
Так, у меня профессиональный с 2010 года, до этого, соответственно, в университете это было любительское, то есть получается 11-й год, то есть большую часть времени это было программирование на PHP, ну, в принципе, для бэкэнда.
Ребят, вот уже и мне тоже было интересно, о каких языках идет речь. Я думаю, что вас в основном слушают там джуниоры какие-нибудь, которые входят в IT. Ну, по крайней мере, то, что вы сейчас говорите, я не думаю, что будет интересно медлам. Без обид, ребят. Вот, поэтому написали бы, да, на самом деле, сразу в теме, там, какие у вас Python, PHP и так далее и тому подобное. было бы полезно.
Так, ну, в принципе, ну, можем изменить.
В принципе, мы же тут нюансы языка особо...
Ну да, мы не про языки.
Не обсуждаем, это что-то общее.
Мы обсуждаем про возможность изменить карьеру в любой момент. То есть в этом нет никакой сложности. И если человек выбрал, чем заниматься в университете, а потом передумал или нашел что-то более интересное, то нет сложности, чтобы изменить карьеру в любой момент, в любом возрасте. Так. Поменяю тему, чтобы было понимание. Так, Котлин, так пишется.
Так, следующий вопрос. Очень круто, брат. Я тоже занимаюсь со схемами. Ну.
Так, еще.
Да, ребята, если кто-то слушает, там начинающие пайтонисты, присоединиться ко мне можете, либо же у меня есть группа juniors, s на конце, juniors.py в Телеграме. Эта группа создана для того, чтобы договариваться о код-ревью, ревьюжить джунов. Может быть, не так полезно, но тем не менее, за неимением медлов и сеньоров когда-то можно и пообщаться, поделиться, кто чем занимается и так далее и тому подобное. Все. Извините за рекламу.
Кстати, спасибо. У меня есть как раз один бывший коллега, который интересуется Python. Он, в принципе, где-то чуть больше года изучает Python. Ему, наверное, это будет полезно.
Так что спасибо за комментарий. Так, у нас еще два
комментария. Я извиняюсь. У нас сейчас будет стрим. Если кому интересно, вы можете присоединиться. Поговорим про приметы в России. Очень интересная тема. Спасибо.
Все правильно, вы обсуждаете в общем, но людям интересно конкретно. Поэтому в любой момент изменили карьеру, в любой момент изменили тему. Напишите.
Так, ну спасибо, тему, да, поменяли. Все, на встречу слушателям. Так, ну, спасибо за разговор. Думаю, правда стоит послушать разговор о приметах. От очень интересных людей, моих бывших коллег. С Mail.ru.
Да, спасибо, было интересно.
Спасибо, пока.
Пока.